Глава 3. Искатель. В оконное стекло кто-то скребся. От ужаса во мне все так и заледенело. А вспомнив, что моя комната на втором этаже, я вовсе на миг обезумела. К счастью, память тут же подсказала, что окно выходит на козырек над крыльцом. Но легче мне стало ненамного. Дрожащей рукой я повернула лампу так, чтобы она светила прямо на окно. Из темноты на меня смотрел Финн Холмс. При этом вовсе не походил на человека, которого застукали за подглядыванием. Он снова осторожно постучал в стекло. И тут я поняла, что именно от этого звука проснулась. Вот оно что. Он не подглядывал. Он ко мне в спальню пробраться захотел. Странно, но догадка эта почему-то меня вдруг успокоила. Страх рассеялся. Я встала и подошла к окну, успев бросить взгляд на свое отражение в зеркале. Чучело то еще. Пижама мешком, волосы всклочены, глаза опухшие. Та часть моих извилин, что еще не сбриндила, окончательно велела не пускать Финна в комнату. Мало ли чего взбредет в голову психу. А кроме того, Мэтт за стенкой может услышать что-то, и тогда нам обоим не жить. Я остановилась у окна, горделиво скрестила руки на груди и надменно уставилась на непрошенного гостя. Пусть знает, что я оскорблена до глубины души. Вообще-то я не обижаюсь по пустякам. И уж точно никогда не показываю, насколько обижена. Но на этот раз мне хотелось продемонстрировать свои чувства. Пусть Финн знает, что я ему ничего не спущу.
«Венди, прости!»
— донесся приглушенный голос. Лицо Финна и вправду выражало раскаяние. А вдруг он на самом деле искренен? Но я не стану торопиться с прощением. А может, и вовсе никогда не прощу.
«Чего тебе?»
— спросила я.
«Извиниться и поговорить. Это важно».
Я разрывалась между благоразумием и любопытством.
«Пожалуйста, Венди!»
Наплевав на здравый смысл, я открыла окно. Быстренько отошла и села на кровать. Москитную сетку я оставила. Пусть сам с нее ковыряется. С поразительной легкостью Финн вынул сетку, и я тутчас же начала подозревать, что он не впервые пробирается в чужие спальни. Осторожно спрыгнув с подоконника, он закрыл окно и оглядел комнату. Я невольно покраснела. У меня вечно страшный кавардак. Повсюду разбросаны шмотки и книги, у стены громоздятся коробки, из которых тоже торчит тряпье.
«Так ты и чего хотел?» — мрачно спросила я.
«Прости меня»,
— повторил Финн с той же искренностью.
«Я не должен был тебя грубить».
Он помолчал и добавил.
«Я не хотел тебя обидеть».
«Но обидел»,
— отрезала я.
«Почему?»
Он облизал губы, вздохнул, но ничего не ответил. «Получается, намеренно меня обидел, так?» «Это была не случайность и не проявление дурного нрава. Похоже, он все спланировал».
«Не хочу тебя обманывать, но поверь, это вышло ненароком. Я не собирался говорить тебе ничего подобного. Большего сказать не могу».
«А по-моему, у меня есть право знать, в чем дело!»
Я чуть не сорвалась на крик, но вовремя вспомнила про Мэтта за стенкой.
«Я затем и пришел, чтобы все рассказать тебе, все объяснить. Обычно это не так делается, и мне пришлось сначала позвонить, поэтому так поздно. Прости».
«Позвонить? Куда?»
«Это касательно того, что ты сделала с Патриком», — спокойно произнес Финн.
Я постаралась скрыть испуг.
«Ничего я с Патриком не делала. Не понимаю, о чем ты».
«Правда, не понимаешь?»
Финн сверлил меня взглядом.
«Не понимаю».
«Все ты понимаешь», — мрачно буркнул Финн. «Просто сама пока не знаешь, как тебе это удается».
«Ну, я просто очень убедительна».
Неуверенно протянула я. Отрицать и дальше было бы глупо, но и признаваться я не собиралась.
«Вот именно», — согласился Финн. «Но сейчас этого делать нельзя».
«Я и ничего не делала. А если бы и сделала, то тебе-то что? Собираешься помешать мне?»
И тут меня осенило, что я могу вот сейчас взять и закончить этот неприятный разговор. Я попыталась сосредоточиться. Финн качнул головой.
«Со мной у тебя ничего не выйдет. Не такая уж это великая сила».
Я устала притворяться, что не догадываюсь, о чем речь.
«И что же это за сила?»
Спросила я тихо.
«Это называется убеждение»,
серьезно сказал Финн, но понятнее мне не стало.
«Технически это разновидность психокинеза, умение управлять чужим сознанием».
От его обыденного тона мне окончательно сделалось не по себе. Он говорил так, будто мы задание по биологии обсуждали, а не потустороннюю чертовщину.
«А ты откуда знаешь про мою силу?
Ты что, тоже экстрасенс? Как ты вообще понял, что я управляю людьми?» Он пожал плечами.
«Опыт.
И откуда он у тебя?»
«Это несложно». Он нервно взлохматил волосы. «Для тебя это будет необычно, но я тебе не лгал и никогда лгать не буду. Ты можешь этому поверить?»
«Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Учитывая, что мы разговаривали всего пару раз, у него не было настоящей возможности мне солгать. Но сам он, похоже, искренне верил в то, что говорил». Финн вздохнул.
«Ну, хоть что-то».
Мы молчали. Я нервно теребила прядь волос. Финн уставился в стену. Наконец он посмотрел на меня и коротко сказал.
«Ты подкидыш».
Я замерла. Потом с трудом выдавила. «И что это значит?» Финн вдруг ухмыльнулся.
«А то ты не понимаешь. Тебя подменили, но ты, разумеется, не в курсе».
«Вот это точно!» Согласилась я. «Не в курсе».
«Тебя подкинули, подменили. Подсунули вместо другого ребенка».
Комнату словно заволокло туманом. В мозгу вспыхнули давние слова матери. Выходит, я и вправду не ее ребенок? И это странное чувство, будто я чужая везде и всюду. Неужели все объясняется так просто и так страшно? И весь тот ужас, который обрушила когда-то на меня мать, на самом деле правда? Но отступать я так просто не собиралась. Но тебе-то откуда это известно? Даже если все так и есть.
Ну...
Финн промолчал.
Ты Триле.
Триле? Это что, фамилия такая? И тут же поспешила блеснуть эрудированностью. Скандинавская?
Нет. Финн даже рассмеялся. Триле — это название нашего народа. Объяснить это... В общем, все очень сложно. Мы тролли.
Хочешь сказать, что я тролль? Ну и ну, гаражи сочинять. Хотя нет, все с ним ясно. Он псих, чокнутый, окончательно бесповоротно сбрендивший. Неужели он считает, что я хоть немного похожа на жутких монстров из кино или на куклу с розовыми волосами и бусиной в пупке, которая в отделе игрушек красуется под названием «Красотка-тролль»?
Тролли вовсе не похожи на тех тварей, какими их воображают люди,
сказал Финн, словно прочитав мои мысли.
Поэтому мы предпочитаем называться Трилле, чтобы хоть как-то отмеживаться от чудищ и сказок. Итак, ты окончательно убедилась, что я псих, правда?
Ты и есть конченый псих. Меня чуть потряхивало. Не очень-то приятно посреди ночи беседовать с психом, да еще наедине. Надо выставить его из комнаты. Но как? Не брата же звать. Какая же я идиотка, сама ведь впустила этого маньяка.
Венди, подумай хорошенько, проанализируй. Ты везде чувствовала себя чужой. Ты слишком вспыльчива и слишком умна. И очень неразборчива в еде. Ненавидишь обувь и обожаешь ходить босиком. Волосы у тебя гуще, чем у большинства людей. Глаза карие, а волосы темно-каштановые.
Господи, а это тут при чем? Не выдержала я.
Оттенки земли. У нас глаза и волосы всегда цвета земли. Спокойно ответил Финн. И у многих из нас кожа чуточку отдает зеленью.
Я вовсе не зеленая? Невольно я поглядела на свои руки, просто чтобы убедиться, что не превратилась в жабу.
«Это почти незаметно», — улыбнулся Финн. «Но ты права, ты не зеленая, просто очень бледная. Но пока что. А вот если будешь достаточно долго находиться среди других трилле, то...»
«Я не тролль!» — шепотом заорала я. «Что за чушь? Да все подростки чувствуют себя чужаками. Это ничего не значит!»
«И все же я знаю, кто ты, Венди. Ты трилле. Поэтому я и пришел за тобой».
«Пришел за мной?» Я отшатнулась. «Так вот, почему ты постоянно пялишься на меня в школе? Ты меня преследуешь?»
«Да не преследую. Я искатель. Такая у меня работа. Находить подкидышей и возвращать их домой».
Из всего нагромождения нелепостей, которые Финн обрушил на меня, это последнее почему-то задело особенно сильно. «Значит, для него это просто работа?» И он ко мне на самом деле ничего не испытывал? Молодец, Венди. Какой-то псих хочет утащить тебя невидимо куда, а ты распереживалась, что его поведение объясняется вовсе не романтическими побуждениями.
Я понимаю, переварить такую информацию сразу сложно.
Продолжил Финн.
Извини, что вот так на тебя все обрушил. Обычно мы ждем, пока подкидыш повзрослеет. Но если уж ты сейчас используешь силу убеждения, значит, тебе пора возвращаться домой. Ты слишком быстро развилась.
«Это как?» Я недоумение уставилась на него.
«У тебя, на удивление, сильные паранормальные способности. Все трилле обладают ими, но у тебя они запредельно сильны, хотя ты еще недостаточно взрослая».
«У них, у трилле, есть способности?» Я нервно сглотнула. «И у тебя тоже есть?» А вдруг... Неужели...
От испуга даже горло перехватило.
Говори честно, ты можешь читать мои мысли?
Нет, мысли я читать не умею.
Не ври мне!
Я и врать тебе бы не стал.
Ох, как же он все-таки привлекателен. Если бы не это, было бы гораздо проще игнорировать его слова, и если бы не чувствовала странную связь с ним. Но как сложно смотреть ему в глаза и не верить тому, что он говорит. Но с другой стороны, как можно принимать за чистую монету всю эту ерунду? Ведь если Финн не врет, то, выходит, мать была права. Выходит, я не человек, а жаба. Не хочу быть жабой. И не буду. И не позволю морочить себе голову. Я тебе не верю.
Венди.
Голос Финна звучал как-то непонятно.
Ты же знаешь, что я не вру.
Странно, но я действительно знала. Да, но моя мать сумасшедшая. И еще одного психа в свою жизнь я не пущу. Так что уходи. Венди.
Я вскочила и встала перед ним.
«А ты вообразил, будто сначала можешь смешать меня с дерьмом на балу, затем посреди ночи залезть ко мне в комнату и заявить, что я тральчиха из сказки, а я поверю каждому твоему слову и запрыгаю от радости? Неужели ты и вправду так подумал? И что я должна была, по-твоему, сделать?»
«Вернуться со мной в общину», —
сказал Финн растерянно. «Ух ты!» — я ухмыльнулась.
«Другие так и поступали»,
— обескураженно ответил Финн.
«Другие». Этим он окончательно оттолкнул меня. Может, я и готова была подыграть его бредням, но после намека, что он уже опробовал свои чары на других девчонках, весь мой запал пропал. С психами я еще могу поладить, но с бабниками — увольте.
«Уходи!»
— сказала я твердо.
«Обещай хотя бы подумать над моими словами. Так случилось, что тебе сложнее, чем другим, поэтому я дам тебе время на размышление».
Он шагнул к окну, открыл створку.
«Но знай, там ты не будешь чужой. Там твоя семья. Просто подумай».
«Обязательно!»
Я одарила его саркастичной улыбкой. Финн перелез через подоконник. Я подошла, чтобы закрыть за ним окно. Он повернулся ко мне. Нас разделял лишь оконный проем. В глубине его глаз словно тлело темное пламя. От этого взгляда я оцепенела, как загипнотизированная. «Интересно, а Патрик так же себя чувствовал, когда я его обрабатывала?»
«Чуть не забыл»,
— тихо произнес Финн. Его лицо было так близко, что я ощущала его дыхание.
«Ты сегодня была очень красива».
Еще секунду он помедлил, а затем отвернулся, ухватился за ветку дерева, растущего рядом с домом, и через миг он уже стоял на земле. Порыв ледяного ветра ворвался в комнату. Я захлопнула окно и плотно задернула шторы. Как в тумане, я доплелась до кровати и рухнула в постель. В ушах все еще звучали последние слова Финна. Остаток ночи я почти не спала, а в краткие минуты забытия мне пригрезились зеленые тролли, явившиеся похитить меня. Но в основном я просто пыталась разобраться в своих мыслях. Однако лишь окончательно запуталась. Разумеется, я не поверила ни единому слову Финна. Но как бы ни было бы здорово, окажись я и правду особенной. Везде и всегда я чувствовала себя чужой или никому не нужной. До недавних пор только с Мэттом у меня были хоть какие-то общие интересы. За окном расцвело, сквозь шторы в комнату пробрался тусклый свет, защебетали птицы. Я встала не в силах больше валяться и изводить себя дурацкими фантазиями. Тихонько, чтобы не разбудить Мэтта и тетушку, спустилась на первый этаж. Мэтт и так завел себе привычку вскакивать раньше всех, чтобы приготовить мне завтрак, а потом отвезти в школу. Пусть выспится хотя бы в выходные. Мне отчаянно хотелось найти подтверждение того, что мы настоящие брат и сестра. Всю свою жизнь я пыталась доказать обратное, но после слов Финна во мне восстало против этого. Мэтт мой брат, никак иначе. Они с Мэгги пожертвовали всем ради меня. Я изводила их бесконечными капризами и выкрутасами, но они всегда любили меня. Ведь это что-то значит, да? За диваном я отыскала наглухо заклеенную коробку, на которой каллиграфическим почерком Мэгги было выведено. На память. Тетя никогда не распаковывала эту коробку, так как мы перевозили ее с места на место. Под дипломами брата, документами тетки и стопкой фотографий с выпускного Мэтта обнаружилось несколько фотоальбомов. Одного взгляда на обложку было достаточно, чтобы понять, какие из них приобретала Мэгги. Она выбирала альбомы в цветочек, горшочек или с каким-нибудь веселеньким орнаментом. Матери принадлежал только один – в потертой, однотонной коричневой обложке. В самом низу я нашла потрепанную голубую тетрадку и осторожно достала ее вместе с альбомом матери. Это оказалась не тетрадка, а мой детский альбом. И голубого цвета. Он был потому, что результаты УЗИ показали, что мать ждет мальчика. Внутри даже лежал немного поцарапанный снимок УЗИ, на котором врач обвел деталь, ввергнувшую всех в заблуждение. В нормальной семье это стало бы предметом шуток, но только не у нас.
«Ты должна была родиться мальчиком!»
Не уставала повторять мать. Многие матери ведут детский альбом, но редко кто забрасывает его, не успев начать. Однако моя мать не оставила в альбоме своей дочери ни единого слова. Все записи были сделаны либо отцом, либо Мэгги. А еще тут были отпечатки моих ножек, данные о росте и весе, а также свидетельство о рождении. Я осторожно прикоснулась к листку, словно пытаясь убедить себя, что мое рождение – реальность, а не выдумка. Я родилась в этой семье, чтобы не думали мы с матерью по этому поводу. «Чем занимаешься, милая?» Раздался негромкий голос Мэгги, и я вздрогнула. «Извини, не хотела тебя пугать». Тетушка зевнула и провела рукой по растрепанным волосам. «Ничего страшного». Пробормотала я и проворно запихнула голубую тетрадку в коробку, будто устыдившись чего-то. «Почему так рано вскочила?»
«У тебя то же самое хотела спросить», — улыбнулась Мэгги.
Она опустилась на пол рядом со мной. «Слышала, как ты встала». Она кивнула на коричневый альбом, лежавший у меня на коленях. «Затасковала?» «Даже не знаю». Мэгги погладила коричневую обложку. «Ты тогда совсем маленькой была». Я раскрыла альбом. Снимки шли в хронологическом порядке. Первые страницы были посвящены детству Мэтта. Увидев фото отца, тетушка хмыкнула. Затем осторожно дотронулась до снимка и заметила, что отец был очень красивый. Мы редко вспоминали о нем. Таким образом, мы избегали разговоров о матери и ее сумасшествии. Мы старались забыть обо всем, что случилось в первые 6 лет моей жизни, в том числе и отца. На большинстве фотографий в альбоме был брат. Мать, папа и Мэтт выглядели до нелепости счастливыми. Все трое светловолосые, голубоглазые, словно сошли с рекламы Hallmark. Hallmark – это крупнейший производитель поздравительных открыток в США. Но стоило появиться моим фотографиям, как мать подменили. Вечно хмурая, угрюмая. На самом первом снимке мне было всего-то несколько дней. Я такой умильный карапуз в комбинезончике с голубыми паровозиками, а мать смотрит на меня, как на мерзкое насекомое. «Ты была такой милой малышкой!» – засмеялась Мэгги. А первый месяц щеголяла во всем голубеньком, потому что ждали мальчика. «Это многое объясняет», – пробормотала я. «А почему мне новую одежду не купили? Деньги ведь были». «Даже не знаю», – вздохнула Мэгги. «Мать твоя так решила. Она порой была очень странной». «А как меня собирались назвать?» Мэгги щелкнула пальцами. «Майкл. Майкл Конрад Эверли. Но ты родилась девочкой. Всех обманула». «И откуда взялась Венди? Было бы логичнее назвать меня Мишель. Зря, что ли, имени пропадать?» «Ну...» Мэгги задумалась, глядя в потолок. «Мать была в депрессии и отказалась давать тебе имя. Отец тоже самоустранился, то ли чтобы мать поддержать, то ли фантазии не хватило. Так что имя тебе выбрал Мэтт». «А, да». Я вспомнила, что уже слышала эту историю. «Но почему Венди?» «Трудно сказать. Просто ему нравилось это имя. Он очень любил сказку про Питера Пэна. Забавно, правда? Ведь Питер Пэн – мальчик, который не взрослеет, а Мэтт, наоборот, с детства был взрослым. Может, именно поэтому он тебя всегда так защищает? Он тебя назвал. Ты для него самая родная». Я смотрела на фото. Мне 2 года, и меня держит Мэтт. Я лежу на животике, растопырив руки и ноги, а на лице брата – до идиотизма счастливая улыбка. Он часто носился со мной по дому, держа меня так, словно я летаю. Он называл меня «птичкой Венди», а я заходилась от смеха. По мере того, как я росла, внешний контраст между мной и моими родными становился все заметнее. Я совсем не походила на них. Волосы темные, глаза карие. На всех фотографиях мать выглядела раздраженной, словно она полчаса перед этим яростно ругалась со мной. Возможно, именно так и было. Я всегда ей и во всем перечила.
«Ты была упрямой девочкой», — признала Мэгги, глядя на снимок, на котором я позировала вся перемазанная кремом с торта. В тот день мне стукнуло 5. «И всегда делала все по-своему. Даже совсем младенцем сутки напролет капризничала из-за колик. Но ты всегда была прелестным ребенком, очень умная и очень забавная девочка». Мэгги нежно убрала прядь волос у меня с лица.
«Ты всегда была достойна любви. Ты ни в чем не виновата, Венди. Ты не виновата в ее безумии».
«Знаю. Но впервые в жизни я считала, что во всем виновата именно я. Если в невероятных утверждениях Фина есть хоть крупица истины, и что я не дочь своих родителей, а наша очевидная несхожесть – наглядное подтверждение. Но лишь одна мать поняла это, поняла, кто я такая. Чудовище!»
«В чем дело?» – встревожилась Мэгги. «Что с тобой?»
«Ничего», – соврала я и убрала альбом.
«Вчера вечером что-то случилось? Ты вернулась с бала сама не своя, да и сейчас...»
В глазах тети Мэгги было столько беспокойства и любви, что мне стало чуть легче.
«Как ты спала?»
«Просто я еще толком не проснулась».
«Так что произошло на балу? Проблемы с тем мальчиком, да?»
«Ну, все пошло не так, как я надеялась. Если честно, все вообще пошло шиворот на выворот».
«Этот Финн тебя обидел?»
В голосе Мэгги зазвучали угрожающие нотки. «Нет-нет-нет, ничего подобного. Он прекрасно себя вел. Но оказалось, что он просто друг».
«А-а-а!»
В глазах тетушки промелькнуло понимание.
«Ничего, деточка, в твоем возрасте всем нелегко приходится».
«Не сомневаюсь», — пробормотала я.
Сверху донесся шум. Проснулся Мэтт. Мэгги засуетилась, засовывая альбомы в коробку. Я помогала ей. Мэтт вряд ли бы стал ругать нас за то, что мы с утра пораньше смотрели старые снимки. Ну и не обрадовался бы. А меньше всего на свете я хотела сейчас расстраивать брата. Достаточно того, что я усомнилась в том, что он мне вообще брат.
«Если захочешь, можем снова как-нибудь поболтать о старых временах»,
– прошептала Мэгги.
«Конечно, когда рядом не будет Мэтта».
«Договорились», – улыбнулась я. Мэгги встала и потянулась. «Займусь-ка я завтраком. Насчет овсянки со свежей клубникой. От нее-то ты не будешь отбрыкиваться».
«Чудесно», – кивнула я.
«Ну вот и еще одно напоминание о моей непохожести на остальных. Угодить мне с едой всегда было непростой задачей. В младенчестве я даже от грудного молока отказывалась. Еще один аргумент в копилку доказательств в моей инакости».
«Тетя Мэгги, спасибо за все. За то, что готовишь для меня, ну и все такое».
Мэгги удивленно улыбнулась.
«Всегда пожалуйста».
Вскоре к нам спустился Мэтт изумленный, что мы с Мэгги умудрились опередить его. Нечасто в нашей жизни случались семейные завтраки. Тетя Мэгги и так и сияла от счастья. Пришлось соответствовать и тоже изображать блаженную радость. Кто же они мне? Родные ли мы? Столько мелочей свидетельствовало об обратном. Но они вырастили меня. Всегда и во всем поддерживали. Они моя настоящая семья. Только тетя Мэгги и Мэтт всегда были рядом. И всегда любили меня. Тогда, как я вечно отвечала черной неблагодарностью. Как может в этом кроется ответ? Главное доказательство. Они всегда отдавали, а я всегда брала. Я была паразитом.